Как возможно, чтобы он не упал в состояние низменности? Совет здесь заключается в том, что если человек подводит итог и видит, благодаря мысли и желанию, насколько он далек от слияния с Творцом, это значит, в состоянии подъема он уже начинает искать советы, как подняться на ступень. Но, как правило, порядок таков, что во время подъема человек не хочет искать в себе недостатки. Поэтому вынуждены ему сверху давать падение. И этим можно объяснить сказанное мудрецами. Старик идет, согнувшись, и всегда смотрит на землю, как будто ищет что-то. И говорит, что даже если ничего не потерял, он ищет. И надо объяснить, что старец — это тот, кто обрел мудрость. То есть, что мудрый видит будущее. Поскольку он может прийти к падению, чтобы приобрести пустые келим, чтобы у него была возможность того, чтобы Творец их наполнил. Иначе он окажется в низменном состоянии, по причине того, что он ощущает в себе недостатков. И тогда, когда от него будет уходить состояние подъема, он будет начинать искать советы, как вновь подняться в духовное. Поэтому старец, то есть тот, кто видит будущее, тот начинает искать, как подняться в духовное, еще до того, как ушло от него состояние подъема. И начинает выполнять советы, каким образом можно подняться по духовным ступеням. И это благодаря тому, что начинает искать недостатки в том состоянии, в котором он находится. И тогда уже нет надобности сбрасывать его вниз, ибо он сам находит и видит недостатки. Ведь он сам уже ищет недостатки, чтобы у него были пустые келим, чтобы Творец наполнил его недостатки. И лучший совет для времени подъема, чтобы человек ощущал, что он находится в духовном состоянии, и хочет найти недостатки. Тогда человек должен поискать в Торе и найти связь, которая существует между Торой и человеком, чтобы смог использовать это знание, как работать на Творца. И тогда, само собой, он увидит свои недостатки, и у него уже будут пустые келим. И тем самым он спасется от настоящего падения.
Мы с вами уже говорили не раз об этом, и главное еще раз. Если мнение группы, мнение окружения не будет поддерживать человека, как пишет Рабаш в начале этого отрывка, то человек не сможет этого сделать, потому что во время подъема, когда он получает что-то, не чувствует недостатка, нет у него ощущения. Трудно из ощущения совершенства искать недостатки. Наоборот, он хочет восполнить, дойти до большего совершенства. И это ничего не портит. Поиск теперешнего дополнительного желания не портит предыдущего совершенства. Это то, что мы должны понять. Есть здесь достаточно тонкий подход, который человек начинает постепенно понимать, когда начинает это делать. И поэтому он должен войти в учебу, в группу, в большее объединение, в более глубокое изучение, когда он начинает понимать, что он все-таки не соединен, ведь он не в конечном исправлении, и нужно добавить во всевозможных видах, и свет, который добавляется ему благодаря учебе, раскрывает ему места, с помощью которых он сможет восполнить себя и таким образом продвигаться. И поиск недостатка должен быть поверх предыдущего совершенства, которое он достиг. Это должно быть в радости. В этом именно устремление состоит, потому что сейчас в нем нет самого недостатка, и тогда он может еще больше добавить в поиске потребности, как можно достать наслаждение Творцу. Именно сейчас, во время подъема, искать вид этой потребности недостатка, потому что сейчас он относительно чист по отношению к расчету с самим собой. И так мы продвигаемся. Поэтому во время подъема это главная работа. Во время падения пишет Бааль Сулам в Шамати, что все света исчезают у человека, и трудно ему находиться в правильных, на правильных этапах продвижения, только если он находит правильную связь с группой, она может поддерживать его. Но во время подъема он должен прежде всего укрепиться в изучении Торы, чтобы удерживаться в этом подъеме и только добавлять. По правой линии все время добавляют, пока не раскрывается потребность левой линии. Как всегда, мы входим в правую линию, в обвинение, пока не раскрывается ненависть. И то же самое на фоне подъема. Та же самая тенденция.
Все усилия, которые направлены не на достижение объединения, а через объединение достижения Творца, для того, чтобы доставить ему удовольствие, то есть не в направлении Израиль, Творец, Тора, все эти усилия ничего не стоят и пропадают впустую. Не приносит ничего. Но, разумеется, расчет с этим все-таки есть на уровнях неживом, растительном и животном. Но на человеческом нет. Это не называется человеческий уровень, потому что человеческий уровень относится только к тому, который стремится уже к объединению Израиль, Тора и Творец, чтобы эти три понятия находились вместе.
Вначале он говорит, что ничего не дано, кроме как с помощью усилия.
Но это понятно, потому что нам необходимо построить келим, и без келим, как мы раскроем то, что и так находится? Все существует, только келим нужны.
Какое усилие?
Усилие?
В чем?
Усилие в раскрытии кли, в раскрытии правильного желания. Правильное желание это раскрыть, что сила отдачи властвует в мире. И раскрыть это можно только совпадением по свойствам с той самой силой отдачи. И тогда нам необходимо кли отдачи. Кли отдачи мы можем раскрыть, обустроить, откалибровать только в группе. Поэтому было разбиение келим, и нам необходимо исправить эти разбитые келим, чтобы тогда, вследствие разбиения, проявилась сила их авиюта, и с помощью исправления светом, возвращающим к источнику, у них появился экран и отраженный свет, и тогда у нас будет кли, которое сможет раскрыть свойства отдачи самостоятельно, и с помощью этого отраженного света и своего свойства отдачи раскрыть прямой свет, свойство Творца. Хохма, которая раскрывается в Хасадим, это называется раскрытием Творца Творения.
И Джон из Чикаго, и ученик из Зихрона спрашивают, что такое усилие сверхчеловеческих сил?
Сверхчеловеческие силы, это значит, что не в направлении человека, не на пользу человека, и оно раскрывается в группе, это над человеческими свойствами. И когда человек это раскрывает, он видит, что он не в состоянии это сделать, и тогда он обращается к Творцу, чтобы тот помог ему приложить это усилие. Это называется, что я дал тебе мир. То есть, как он может обратиться к Творцу ради более низкой цели, чем сам Творец? Дано обратиться к Творцу ради построения кли. Это единственная молитва, которая оправдана.
Является ли просьба в усилии выше человеческих сил, это просьба о суде?
Что значит свыше человеческих сил? Я прошу свыше человеческих сил. Я не прошу так, я просто прошу, и все. Когда просьба является истиной, тогда, когда я знаю, что я не в состоянии. Это как падает у меня посередине улицы мешок. И я прошу помощи. И если мне не помогут, то мешок упадет. Это где-то, разумеется, свыше человеческих сил. Но мы здесь говорим немножко иным образом, что это группа. Группа приходит к состоянию, когда необходимо разбить этот взаимный разрыв, который находится между нами в наших сердцах. Я прихожу к состоянию, когда я чувствую в своем сердце, что здесь у меня исчезают ощущения по отношению к ближнему, я не могу его почувствовать. Просто... Но в разуме я понимаю, только в чувствах нет. В разуме я понимаю, что здесь должно быть чувство. Это тоже непросто. Потому что обычно у меня в голове тоже нет никого другого. Мы приходим с помощью усилий к тому, что в разуме я вижу, что здесь я должен прочувствоваться, а в сердце я чувствую просто лед, такое ощущение, подобное льду. Не просто мертвое, а вот так вот. И тогда я понимаю, что это выше моих сил. Да, дедушка.
Рав, как может человек быть уверен, как он может знать, что подъем, который он чувствует, это не ложный подъем?
По отношению к товарищам. Если ты смотришь на меня, и ты чувствуешь, что ты любишь меня больше, чем вчера. Ты не видишь во мне изъяны. Тебе хочется так хорошо думать обо мне. Это признак продвижения по сравнению с тем, что было вчера. Так и по отношению к группе. Или вообще к товарищам, неважно. Почему это дано нам? Чтобы мы так могли построить.
Я хочу начать с отрывка подготовки и перейти сюда. Мне кажется, что это соединено. Скажем, я нахожусь в состоянии падения, о котором мы говорили, и для того, чтобы подняться снова, ты должен объединиться с Торой и начинать учать. И тогда он говорит нам в продолжении, что, по сути дела, без пробуждения снизу у тебя не будет пробуждения свыше. Теперь необходимо усилие, чтобы проделать усилие снизу. Но теперь возьмем состояние подготовки.
Что ты во время учебы ищешь свое состояние. Учеба объясняет тебе истинные, верные отношения между человеком и другими людьми, в которых ты находишь Творца. Ты не найдешь другой системы связи, в которой ты раскроешь Творца. Только между творениями. Вначале это только в группе, потом в более широкой группе, до тех пор, пока это не включит в себя весь мир. Все. Нет иной действительности. То есть нет там чего-то за облаками, за галактиками. Когда мы говорим о ином измерении, это значит, что ты начинаешь раскрывать между товарищами иное измерение, иное отношение, и там ты начинаешь раскрывать иные килим. Поэтому концентрация должна быть только внутри группы. И тогда, когда ты ищешь, а когда ты учишься, ты ищешь, какие отношения между нами должны быть для того, чтобы я раскрыл то, о чем он пишет. Он это раскрыл, он это нашел. Ати, Карихат, Бенабавы, Има, Решимон поднимаются, опускаются, всякие такие вещи, плохие силы, хорошие силы, средняя линия, круги, прямая линия, все это есть в отношениях между нами. Как сейчас ты раскрываешь отношения между нами на материальном уровне. Ты должен раскрыть отношения между нами на духовном уровне, это называется высшим миром. И тогда ты и нас видишь, не внутри тел, а внутри душ отдельных, частично. И связь между нами и всеми — это связь, которая включает в себя всю действительность. И эта система существует по своей структуре. Это пять миров или мир бесконечности, если ты его раскрываешь. И то, что там протекает по этой системе, это Наранхай, который по отношению ко всем называется Творцом, силой, общей силой отдачи. Все так раскрывается. Поэтому тебе негде больше прикладывать усилия. Поэтому учеба должна быть в группе, чтобы во время учебы ты искал, какими должны быть отношения между нами, о чем они пишут. Поэтому говорят, что или группа, или смерть.
Я чувствую, что в данный момент моя проблема не в группе. Группа, я люблю их, поднимаюсь, опускаюсь. Есть другая проблема. Кажется, что падение находится в месте апатии.
Апатичный по отношению к кому?
По отношению к тому, чтобы встать утром, и если я теряю, я не чувствую, что что-то потерял. Но с другой стороны, это говорится об усилии снизу. Как я поднимаю это?
Нет, это не усилие, нет.
А, это не усилие?
Пробудился ты или нет? Не это работает. Работает то, насколько ты находишься в устремлении к объединению. Только. Может быть, то, что ты пробудился, на это влияет. Но я тут не хочу.
Это не является, по сути дела, усилием. Это самоудовлетворение. Вот я сделал усилие, пришел на урок.
Ничего не стоит.
Не стоит, правильно?
Это только со стороны гордыни.
Как же я могу сделать? Что я могу превратить в состояние апатичности в то, что называется пробуждение свыше, чтобы получить пробуждение снизу, чтобы получить свыше? Что я должен сделать?
Я не знаю, надо просить у товарищей, чтобы они смогли тебя разбудить. О чем ты спрашиваешь? Что мы не учили это?
Теперь, когда я обращаюсь к товарищу.
Но только знай, что прийти на урок из гордыни, или, может быть, остаться в кровати, и когда ты не можешь встать, и грызть себя за то, что ты не можешь поддержать товарищей, так, может быть, лучше оставаться в кровати, чем сидеть в гордыне на уроке и размышлять там над какой-то закорючкой в учении Десяти Сферот или в книге Зор.
Но я попытался сделать это. Пробудился утром, и я не чувствую даже плохо, когда я не пробудился. Я чувствую, что это нехорошо. Я чувствую, что я отступаю на несколько шагов назад. Теперь, когда я спрашиваю, я не связался с товарищем, я хочу взять какую-то должность, какие-то функции. Это тоже наполнение желания?
Пока что молись. Не бойся, прекращай бояться и молись. Страх пока у тебя просто так. Он должен чему-то побуждать тебя. Если ты не приходишь к молитве, это ничего не стоит. Будем пытаться найти между собой то, о чем говорит Зоар. В связи между нами.
Порочащий доброе имя. Первая заповедь — совершать суд над порочащим доброе имя, как сказано. И взыщут с него 100 сребреников и отдадут отцу девицы. Ибо распустил он дурную славу девственницы Израиля. И это после бракосочетания. Ведь сказано: «Не нашел я у дочери твоей девства». И не все опороченные имена равны между собой, потому что разведчики, которые опорочили доброе имя земли, были наказаны за это и умерли, не удостоившись ее. И женщина — это невозделанная земля, поэтому считается, словно разведчики опорочили доброе имя женщины. Как мы изучаем, что Эстер находилась в свойстве невозделанной земля мира. Второй пункт. И если найдутся порочащие доброе имя Эстер, утверждающие, что она была осквернена Ахашверошем и вместе с тем удостоилась облачения в нее духа святости, то есть Малхут, как сказано, и оделась Эстер по-царски, то они в таком случае порочат доброе имя Малхут, царство. Ведь сказал Творец: «Я Творец Авая, это имя мое, и славы моей другому не отдам, и хвалы моей идолам». И это Шхина, называемая именем и величием, и славой, и духом святости. И это то имя, которое облачилось в Эстер. Как же можно говорить, что она была осквернена Ахашверошем? Третий пункт. Однако, сказали мудрецы, горе тем, кто питается от Торы, не отличая зерна от плевел, то есть в Торе их перемешаны добро и зло. Подобно тому, как смешаны плевела с зернами, то есть пища и отходы. И не познает он тайн Торы, но Тора делится у него на легкое и тяжелое. Легкое — это плевела Торы, отходы. А тяжелая в Торе — это пшеница, в которой есть пригодная в пищу и отходы. Потому что пшеница, хита, состоит из букв хет, тет, гей, где хет, тет — это отходы, а буква гей — полезная. И это древо познания добра и зла, о котором мы изучаем, что древо познания было в свойстве пшеницы. Четвертое. Не подобает царю с царицей восседать на осле хамор, то есть на материале хомер, торы, которым является свойство пшеницы и древо познания добра и зла, но подобает восседать на коне, то есть на тайнах торы. Как сказано, «Ибо воссел ты на коней своих, на колеснице свои спасительные». Потому что не позволяют законы царства Малху, чтобы царица восседала на осле, и уж тем более царь, поскольку это не место для простого человека или раба, то есть матата, который восседает на осле. И поэтому в час, когда Исраэль не удостаивается, сказано о Машехе, «беден и восседает на осле». «Беден они», там это является указанием на трактаты «Ирувин», «Неда» и «Вамот», начальные буквы которых составляют слово «они», «беден», а остальные истолкования входят в их совокупность. И это намек на то, что все то время, пока не постиг тайн Торы, а постигает открытую Тору, он считается бедным они в знании своем и восседает на осле. Это древо познания добра и зла. И Творец не может называться царем до тех пор, пока не будет восседать верхом на своем коне, то есть Кнесет Исраэль, Малхут, как сказано. «Кобылицы в колеснице фараона уподобил я тебя, возлюбленная моя», то есть «все она хороша, и нет в ней ничего дурного». Пятый пункт. Когда Творец не находится в месте своем, то не является царем. Но когда возвращается на место свое, то будет Творец царем. И также Израиль, о котором сказано, весь Израиль — царские сыновья. А как отец, так и сыновья не являются царскими сыновьями до тех пор, пока не вернутся в землю Израиля. Разве восседающий на осле является простым человеком? Хотя он и является простым человеком по отношению к господину его, мы изучаем, что благословение простого коэна не должно быть незначительным в глазах твоих, потому что простой коэн — это раб, матат, и он восседает на этом осле. И Адама Ришона, который не уберег данное ему величие, то есть отведал от древа познания, опустили его так, чтобы он ел вместе со слом своим, то есть от древа познания добра и зла. И спросил он Творца, «Я и осел мой будем есть из одной кормушки?» И Исасхар удостоился этого осла, чтобы называться Исасхар, осел костистый, потому что он подчинил своей воле этого осла, называемого осел костистый, гарем, то есть опустил его с вершины герем ступени.
Мы пытаемся сохранять связь и внутри связи раскрывать все эти явления для того, чтобы порадовать высшую силу, что все это раскрывается в единой совокупности.
Шестой. О, царице Малхут сказано, и царство его над всем властвует, то есть она властвует также и над клипот. И поэтому, после того, как облачилась Эстер в Малхут, как сказано, и оделась Эстер по-царски, дословно в Малхут, она стала властвовать над Ахашвирошем и над народом его. И сказано о них, и было убито из врагов их, и не соединялся с ней Ахашвирош. Хотя и находились они в одном доме, не соединялась она с ним, но также, как сказано о Иосефе, и оставила одежду его у себя. И не сказано «облачение его», а «одежду его», «бигдо», как сказано, «изменники изменяют богаду». То есть это относится к его самым внешним свойствам, где есть удержание клипот. Седьмой пункт. Поэтому «эстер» от слова «сетер» — «укрытие», как сказано, «ты укрытие мое». Потому что Шхина укрыла ее от Ахашвероша и дала ему демоницу вместо нее. А «эстер» вернулась под покровительство Мордехая. И Мордехай, знавший явное имя Творца и 70 языков, сделал все это с мудростью. Поэтому человек, прежде чем он соединится со своей женой, должен поговорить с ней, ведь может статься, что изменила жена его в поле. Восьмой пункт. Это случается с женой, относящейся к стороне древа познания добра и зла. С ней случается эта перемена в поле. Но если она со стороны Шхины, то не бывает в ней изменений, как сказано, «Я Творец, во я не меняюсь». «Я» — это Шхина, которая не ведает страха ни перед другой стороной, то есть клипот, как сказано, «Все народы как ничто перед ним». Девятый пункт. Сколько чудесных свойств есть в том месте, где пребывает Шхина, и поскольку Шхина облачилась в Эстер, Эстер стала достойной, чтобы проявились с ней многочисленные чудесные свойства, так же, как и Сара, которую оберегал Творец, и поскольку Шхина пребывала с ней, он уберег ее от фараона, и даже облачением и украшением ее придал Творец чудесные свойства, благодаря Шхине, которая пребывала с ней. И поэтому, когда фараон собрался было коснуться ее сандалии, ангел ударил его этой сандалией. И так происходило со всеми ее украшениями. Какому бы украшению, которое было на ней, он не прикоснулся, это украшение ударяло его до тех пор, пока он не отстал от нее. Этот нечестивец и не вернул ее мужу. Десятый пункт. И если было так с ее украшениями, то тем более, когда он прикоснулся к ее телу даже пальцем, ради того, чтобы проделать шаг к единению, об этом сказано, посторонний же, который приблизится, предан будет смерти. Потому что Творец не давал ему права приближаться к ней, как сказано, «Я Творец, это имя мое, и славы моей другому не отдам». Одиннадцатый пункт. И поэтому не любое распространение дурной славы расценивается одинаково. Разведчики за то, что опорочили доброе имя Израиля, умерли. А те, которые порочат доброе имя Шхины, тем более, души их несут кару. Ибо те, кто опорочил доброе имя земли, нанесли ущерб своему телу и умерли собственной смертью. Однако те, кто порочит доброе имя Шхины, караются души их. И это относится к тому, кто порочит доброе имя Шхины, и глаза его открыты. Но у тех, чьи глаза закрыты, наказание не столь тяжелое. Двенадцатый пункт. И мы изучаем, что изнасилованная женщина позволена мужу своему, и, безусловно, по всем запрещенным и дозволенным в Мишне, имеется в виду лишь касающиеся мужчины и женщины, исходящие со стороны древа познания добра и зла. Однако жена, относящаяся к стороне древа жизни, не осуждается подобно тем, которые относятся к свойству древа познания добра и зла. Ибо тот, кто относится к древу жизни, является праведником, и хорошо ему. И о нем сказано, не случится с праведником ничего неправедного, и также с его супругой, праведницей. И мы видим это на примере с Сарой в доме фараона, у которого не было права приближаться к ней.
Маленький ребенок, который развивается, мать находится в нем и выращивает ему руки, ноги, налаживает ему голову.
Ты можешь сказать, что има развивает себя, потому что если, на наш взгляд, из того, что мы видим, младенец выходит из матери в духовную, что значит выходит, не выходит? У нас он обретает независимость. А в духовном, в чем его независимость? В том, насколько он подобен има, в этом он становится более независимым. Он не отличается от нее, он еще больше с ней сливается. Если в нашем мире он как будто выходит из нее, Сейчас речь идет об отдельном теле, после того, как он вышел. А в духовном он как бы и не выходит из нее, он находится в ней, в еще более внутренней ее сути. Потому что он становится независимым в том, что он еще больше с ней уподавливается. В Ибуре он был подобен ей на уровне Шорош, в Яника он уподавливается ей на уровне Алиф, то есть находится в еще более внутренней ее сути. Так что это тогда за независимость такая? Это то, что я все время сейчас пытаюсь немножко больше дать вам какую-то форму отношения, настоящую форму, более приближенную к реальному.
Но перед вот этой независимостью я должен выявить действие высшего в себе?
Ты распознаешь действие высшего в себе, и распознавая действие высшего, ты хочешь прийти к ним с ним в подобие, так, чтобы это было не его действие, а с твоим участием. Там, где ты распознаешь воздействие высшего на себя, это именно то место, где ты сейчас хочешь дополнить. Это я работаю здесь тоже. Я действую.
Поскольку все ощущается,
ты приходишь к ребенку и говоришь ему: смотри, что я для тебя делаю. Что ты этим хочешь сказать? Ты хочешь ему сказать: ты сейчас должен вырасти на тот уровень, в котором я раскрыл тебе, что это делается для тебя. Ты хочешь, чтобы он это понял, чтобы он это знал, чтобы он рос таким образом и приходил к подобию к тебе. Ну, помогите мне это как-то выразить, но речь идет, в принципе, о человеческом свойстве. Ну, скажите это как-то более красиво, мой язык скуден. Ты после Ибура входишь в Яника. Яника — это больше слияния или меньше?
Больше.
Больше. Ты вышел из высшего. С одной стороны, ты вышел из высшего, как бина. С одной стороны, у нее кетр, с другой — малхут. Она как бы строит противоположную себе часть. С одной стороны, она строит противоположность кетру, с другой стороны, подобие. И она должна объединить две этих крайности. Она находится между ними. Ей нужно создать кетр и Малхут, что значит построить, создать одно относительно другого, чтобы эти крайности объединились в середине бины. Это клипат нога, место выбора. И там это становится местом роста парцуфа. Оттуда, из этого корня, растет парцуф. Оттуда берутся утиот относительно Малхут, цвета, оттуда и выше относительно кетера. И вся забота бины о том, чтобы она... И это то, что мы здесь изучаем, просто здесь не до конца раскрыто объяснение, нужно его раскрыть. Насколько выше даже не раскрывает, а отдаляется от нижнего, он предоставляет ему тем самым место, нехватку, и вместе с этим сил, чтобы нижний заполнил это опустевшее пространство, освобожденное пространство. С одной стороны, выше как бы выкидывает тебя, то есть как гость, хозяин выкидывает гостя во время родов. С другой стороны, дает ему все возможности слиться с ним уже на уровне яника. То есть он следит за тем, чтобы нижний стал более независимым, и чтобы разрыв между их свойствами относительно того, как было в состоянии Бур, там, где они были слиты высшей силой, теперь это подобие возвращается, несмотря на то, что нижний обрел большую независимость уже на уровне яника. Несмотря на то, что на уровне яника нижний все больше получает все большую независимость. Чем дальше он растет, тем больше он уже сам со своей стороны приходит к связи с высшим. Тот же контакт, который был между ними рухами руха, истинно во время Ибура, когда нижний был во время только самой завязки, самого начала, он был совершенно аннулирован относительно высшего. Теперь это аннулирование сохраняется над все больше раскрывающимся авьютом. И тогда ты понимаешь, что та же самая форма должна сохраняться все время, тот же уровень слияния, та же мера слияния должна все время сохраняться. Творение слито с Творцом, как было в матке в момент принятия семени в матку. И нет ничего другого. И это и есть то самое нечто из ничего. Сущее из ничего. И это постоянно существующее состояние. Просто то, что раскрывается сейчас, это независимость, в котором творение все время само должно соблюдать ту же самую меру слияния. Поэтому тебе дается надбавка авиюта для того, чтобы ты сам удерживался за это слияние. И тогда ты уже приходишь к этим 125 ступеням восхождения, пока ты не приходишь к совершенной форме слияния, которая называется «Мир бесконечности», «Олам Эйнсоф». Это понятно? Если это понятно, то отсюда уже можно перейти к парцуфим, то есть как это происходит фактически. Потому что это главное. Вся эта система существует в соответствии с этим. И это не написано в такой вот ясной форме. Я этого не находил. Может быть, это в Прихахам Далет где-нибудь он пишет, но там этот такой язык в четвертом Прихахам. То, что он рассказывает нам здесь, это то, как Высший, с одной стороны, отключает от себя нижнего, хозяин выкидывает гостя, но с другой стороны дает ему все возможности и все и подстраивает все случаи для того, чтобы его пробудить, привести к большему слиянию, но уже со стороны нижнего, по инициативе нижнего. И если ты слит с этим, как на уровне, если ты на уровне Алиф слит с этим, как семя с маткой, там уже и Бур, и Ника, Гадлут, и миры идут. Ты тем самым обретаешь знание, познание высшего. Что это? Что такое суть высшего, кетера? Это любовь, слияние и отдача. Ты сейчас обретаешь это, постоянно придерживаясь слияния, ты все время обретаешь свойство высшего. А максимальное слияние — это абсолютная любовь.
Это разные кли, воспринимающие первого сокращения и второго сокращения. Ты знаешь, что то, что ты видишь сейчас, ты видишь благодаря отверстию в середине глаза. Ты видишь с помощью этого отверстия. Там нет ничего. Но ты именно благодаря ему видишь. То же самое с ушами. Нос. Всюду у нас есть малхут, которая включена в бину. Органы ощущения должны быть органами ощущения бины, отдачи, иначе бы мы не воспринимали. То есть в мере какого-то подобия. Но там внутри должно быть еще и малхут. Вот эта дырка, отверстие, недостаток, нехватка. Нуква. Это вот при втором сокращении, это сочетание малхут и бины. А у нас есть сейчас такие келимы даже в материальном, в соответствии ветви и корня. Когда мы поднимаемся к первому сокращению, как ты можешь себе представить кли новое? Скажи мне. Это уже не отверстие посередине глаза, а как?
Возможно, то, что вы объясняли в течение всего урока, это уже Это хиссарон, над которым он хочет вывести его к большему наслаждению Творца, к большему слиянию
прекрасно,
с Ним.
Прекрасно, ты говоришь что-то очень важное. То есть все наши недостатки отменяются, и наши ощущения проявляются теперь в общей системе, снаружи от нас, вот в общей. Там появляется мой орган ощущения. Хочу, не хочу, пропадает мой орган ощущений. Нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ничего. Они больше не существуют. Ты перестаешь их чувствовать. Ты чувствуешь вот эту систему взаимосвязи между всеми. Там есть уже зрение, слух и обоняние, и все остальное.
Раскрытие этой сети. Как это укладывается с этим четвертым периодом, где вроде бы раскрывается больше хиссарон, больше желания получать? Как это одно с другим?
Должно быть, ну, скажем так, есть между нами сеть, раскрытие малой сети. Вчера или позавчера там было 40 лет первому мобильному телефону. Сотовому телефону. Ну да, был день рождения такой. 40 лет назад впервые говорили, да, по сетевому сети. А это в чемодане таком носили, да? Продавали, да, чемодан целый такой. Я же помню это, я хотел купить тогда, когда мы с Рэбе ездили куда-то. Ну что ж, все-таки как-то, скажем, раскрывается эта сеть. Это... раскрывается сеть взаимоотношений между нами, потом добавляет между нами. Что добавляет? Силу, авиют, сопротивление, на котором раскрывается сила. Ты что, не понимаешь? Только на сопротивление ты можешь добавить силу. Правильно или нет? Тебе нужен резистор, и на нем напряжение. Тогда ты получаешь мощность.
Я больше спрашиваю со стороны развития системы.
Система развития. А система тоже развивалась там не только два сотовых телефона, где бы впервые была возникла связь. Тебе теперь миллиарды, миллиарды вот этих приборов, телефонов, и ты связываешься с их помощью, и какой тип посыла, который ты передаешь. Это не просто голос. Ты все можешь сделать, все. Кроме, ну, пока что еще работать над тем, чтобы даже и вкус, и даже запахи, чтобы все можно было передавать. Над этим работают. Ну, хотя бы записать. Эти вещи развиваются. Мы чисто инстинктивно хотим приблизить эту сеть к духовной сети. А там у тебя есть вся информация. Человек стремится к этому. Только пока что еще, но он думает, что он может к этому прийти. Нет, не придет он к этому, это ясно. Но прийти к состоянию, когда я не могу. И тогда, как обычно, произойдет такой кризис, и тогда он поймет, о чем мы говорим. И вместо этих телефонов ему необходима связь через внутреннюю свою сторону. Но он стремится к этому подсознательно. Да.
Так что, собственно, почувствует человек? Кризис относительно его связи с людьми? Как это раскрывается в этом четвертом делении?
Я не знаю. Как это будет разворачиваться, я не знаю. Чисто естественно, он захочет быть связанным не то, что по-хорошему, а то, что в сердце человека, то, что в голове человека, а вот находиться вот в этом контакте. Вот эта связь таким вот образом не нарушает независимости и самостоятельности. Наоборот, это как раз разделяет людей, помогает нашему эго жить так спокойненько, так, в таком спокойном состоянии. Ну да, я выключил телефон, да, я отсоединился, я могу обмануть. Это поддерживает эго таким чудесным образом. Я никому ничего не обязан, и все-таки я как бы в контакте со всеми. Это очень хорошо. Я нахожусь перед экраном. Мне не надо быть в контакте ни с кем. И я как будто бы нахожусь всюду, и вижу, и слышу, и что происходит. Таких средств связи не было. Люди очень к этому стремились. Через любопытство, да через что угодно. И сегодня это возможно. Это очень так успокаивает наш эгоизм. Так хорошо по этому человеку. Смотри, как это используют страны и государства, и правительства. Сегодня это прекрасный инструмент шпионить, да что угодно делать. В первую очередь во зло пользуется это. Но это по характеру человечества. Но что я хочу сказать, ты спрашиваешь, придут ли они к состоянию, когда хотят еще больше быть в контакте и связи. Ну, я не знаю. Тут это может быть так, а может быть иначе. Я не хочу тут говорить о тех проблемах, которые тут имеют место на практике. Потом, только знайте направление. Да.
Я спрашиваю с точки зрения течения этой системы, потому что до этого мы прочитали на третьем уровне, где человек на каком-то уровне себя аннулирует.
Да. Отмениваешь себя, приходя к окончательному исправлению.
Так где здесь происходит переход между третьим и четвертым периодом, когда четвертый период является уже подготовкой к новому состоянию, к следующему?
Чего новому? Какому новому?
Как вы говорили до этого, мое восприятие в моих органах чувств до сих пор было X, например, зрение или еще что-то, я начинаю ощущать более исправленную или более прогрессивную какую-то реальность.
Секундочку, я не понял. Но я же говорил с Софером о том, что у нас есть 5 телесных органов ощущений, которые работают как ветвь по отношению к корню, по принципу второго сокращения. Каждая точка, вот все, что мы ощущаем, потому что есть там отверстие. Скажем, отверстие в ухе, в носу, во рту, в глазу. Почему? Потому что это знак соединения Малхут и Бины. Вот. С одной стороны, мы не можем видеть, если у нас не будет отталкивания, да, как в свете, со светом. Ну, а кожа, извините. Тактильное ощущение. И есть также отталкивание, как Ари пишет. Да, отражение такое. Наши глаза тоже как бы отражают, да, то есть есть какое-то излучение. И в ухе есть барабанная перепонка, в носу тоже есть такое отталкивание. Это знак бины. Бина отталкивает, отдает. Вместе с этим есть отверстие. Так вот, сочетание бины и малхут — это то, что создает в нас ощущение. И 5 органов ощущения, потому что малхут поднялась со всей биной в кетер. В каждой бине до кетера. И в каждой стадии там Малхут поднялась. Бина Кетера, Бина Хохмы, Бина Бины, Бина Зарампина и Бина Малхут. И отсюда у нас есть орган ощущений. Теперь, когда мы переходим от второго сокращения к первому сокращению, что там происходит? Ну, я просто так спросил, и я сказал, что в нашем мире мы, конечно же, не поменяемся, потому что наш мир, он... Это последний материал, последняя стадия материала. Но мы переходим на восприятие ощущений, в исправлении, мы переходим к сети, сеть связи между нами. А до этого мы переходим к такой сети связи, которая работает по второму сокращению, а потом в соответствии с первым сокращением.
В соответствии с четвертым периодом сейчас должна остаться больше малхут.
Воскрешение сокращение мертвых, это значит, что раскрывается настоящий Малхут, отменяется первое. Второе сокращение, переходит к первому.
Так вы можете говорить это со стороны органов чувств?
Нет, я не могу, потому что я и не знаю, что это такое. Я сам не знаю.
Но вы говорите, что есть Малхут и Бина. Мне сейчас нет дела до определенного органа чувств.
Я не хочу философствовать вещами, которые не являются реальными.
Но Малхут сейчас растет, раскрывается больше Малхут, это то, что происходит?
Да, Авиют раскрывается больше. Вот все. Да я не думаю, что тебя должно волновать. Это не те потребности, которые тебе надо сейчас исправлять. Недостатки.
А почему нечего добавить? Пока мы не дошли до чего-то хорошего уже...
Ну, что ты можешь добавить к такому высокому уровню? Забавы? Ну, иди, расскажи о них. Забавами называется то, что ты чувствуешь желание Творца, его отношение, его потребность, ради чего он, собственно, сотворил нас, его желание насладить творение, то есть, насколько есть у него любви, вот на его уровне, которым нет границ. Поэтому он сотворил нас, для того, чтобы привести нас к этому ощущению любви. И когда мы сможем наслаждаться той любовью, только в той мере, насколько мы ее понимаем, знаем, чувствуем, можем ценить ее. И вот в этой взаимной отдаче находимся как два возлюбленных, которые, собственно, забавляются. С одной стороны, это, конечно же, то, что «дорогой мой сын Эфраим», потому что сын, с одной стороны, с другой стороны, сын, который точно понимает отца и находится с ним в слиянии. Но я не знаю, это такое взаимное включение желаний друг в друга, одного в другого, и наоборот. И наполнение, где каждый может наполнить другого. Таким образом, когда оба противоположны, ну, соответственно, природе, первичной природе, и оба соединены в соответствии с исправлениями, у них есть возможность, то есть бесконечная возможность развития, потому что это внутреннее противоречие, которое есть между ними, дает им возможность раскрыть любовь поверх удаленности, без ограничения.
В этом пункте он читает о людях, которые... Людей, которые приходят к этим состояниям духовным, он называет их совершенными. Что такое совершенный человек?
Который достигли совершенства. Совершенство, слияние, абсолютная любовь, окончательное исправление. Это все синонимы. Синонимы одного и того же понятия.
А что такое цельный человек, совершенный?
Цельный, совершенный человек – это человек, который достигает того уровня, он и называется совершенным, цельным человеком. Ну, так я думаю, то, что ты говоришь о состояниях... Я не люблю говорить о тех вещах, которые я никогда не прочувствовал и не постиг. Что я могу об этом сказать? Ну, как-то так вещи... Ну, поменьше, чем это. Ну.
У меня общий вопрос. Почему мы в наших занятиях очень много говорим о плохих вещах, о кризисе, а когда есть какие-то точки света, что-то хорошее, мы как бы еле-еле полслова выходит. О зле мы можем говорить сколько угодно, бесконечно глубоко.
Да,
в нашем распространении тоже. Мы совершенно отличаемся нашей способностью исследовать зло. А когда мы говорим о хорошем, мы же о зле говорим тоже, чтобы прийти к хорошему. Но о самом хорошем мы никогда не говорим.
О хорошем вы должны говорить между собой. То, что касается целетворения, распространения, это вы должны говорить. Это правильно. Это первое. Второе. Когда мы выясняем, мы выясняем килим, наши килим. И килим, которые выясняются, это недостатки. И вся наша учеба, подъем ман, молитва, это все из недостатка. Как его поднять? Правильный недостаток для того, чтобы получить на него силы, экраны, света, которые исправляют. И только потом мы приходим к реализации. Тогда в конце действия мы удостаиваемся только наслаждения. Ну, можно так сказать. Наслаждение от слияния, соединения, от подобия. Поэтому вся наша работа через давление. Но, если ты ценишь это давление, если ты ценишь эту работу, которая называется работой Творца, то есть на кого ты работаешь, и если у тебя есть достаточная вера, то силы бины, силы отдачи, тогда для тебя, хотя ты говоришь и о преодолениях, и состояниях, может быть, не очень-то приятных, но ты наслаждаешься от этого. Тем, что у тебя есть дополнительные силы, силы бины, которая поднимает их над Малхут. И хотя в Малхут ты чувствуешь дискомфорт, но в силе бины ты чувствуешь подъем. Так тогда вот эта вот двойственность, может быть, недостаточно выясняем словами, но... Это работа, и во время работы, что бы ты ни сказал, если мы работаем, мы находимся в усилиях, мы прикладываем усилия, и тогда вопрос такой, усилие дает тебе наслаждение или нет? Зависит, ради кого ты прилагаешь усилия. Но на словах, когда ты говоришь о работе, об усилиях, там нет таких достаточно слов, чтобы говорить о воодушевлении и наслаждении. Там говорится о работе. Так это получается. Поэтому, если ты спросишь меня, так я наслаждаюсь из большинства состояний, которые я прохожу. Иногда тебя бросают в такие неприятные, конечно, состояния. Иногда в такое равнодушие, да во все. Но вот старание, насколько возможно быть на подъеме, получать удовольствие от каждого состояния, если Творец тобой управляет, и ты находишься все время в Его руках, даже тогда, когда Он тебя отключает от всего, даже когда Он тебя отбрасывает от всего, ты все равно... Но нет у тебя как бы ни одного мгновения, когда ты мог бы не получать удовольствие. Теперь ты можешь спросить, а вот эти забавы, к которым мы приходим, как написано, дорогой мой сын Эфраим, вот эти забавы, это как раз поверх того, что ты не получаешь ничего. Что-то совсем противоположное тому, что мы думаем. Нет ничего в твоих келим. И этот наранха — это не наполнение, которое приходит от кого-то. Но это на фоне нуля. Это твое отношение к Творцу. Он тебе несет этот наранхай. Он раскрывает тебе наранхай, который находится в воздухе. И это свет отдачи, свет любви, который исходит от тебя. А это то, что мы говорим, что тогда от Творца исходит наполнение светом и раскрывается во всех мирах. И это совсем не то, что мы в нашем желании получать, когда ты открываешь рот и думаешь, что это тебя наполнит. Нет? Это поверх второго сокращения. А, первого сокращения, извините. Это все в отдаче. В отдаче, а потом еще в получении ради отдачи. Это полная противоположность. Ты получаешь, это невозможно же объяснить. Поэтому говорить о наслаждениях, которые получают от забав с Творцом, невозможно их объяснить в их настоящем виде. Это все после полной самоотдачи. Это за пределами экрана, махсома, это все там, снаружи. Поэтому, ну, не знаю, как... Да и об этом тоже не стоит говорить.
Страдание любви?
Да, поверх страдания любви.